Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Друзья мои, добрый вечер. В эфире протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Встречаемся с вами спустя полгода, или даже больше, чем полгода, спустя время, которое было отмечено вот этой ужасной пандемией, распространением вируса COVID-19. Счастлив слышать вас. Надеюсь на сегодняшний разговор, прямоэфирный, общение, звонки. Максимально готов отвечать на то, о чем вы захотите меня спросить. Напомню, что телефон прямого эфира Радонежа 84959595939, 84959595939. В студии Радонежа, в прямом эфире, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы встречаемся спустя полгода, пожалуй, после нашего последнего разговора. У меня очень много, вот перед глазами, листов с вопросами, которые вы задавали за эти месяцы и, может быть, даже чуть раньше. Но я не хотел бы сейчас на них отвечать. Я хотел бы поговорить с вами о том, что нас тронуло за все это время. Я думаю, что каждый священник, каждый гость студии Радонежа так или иначе касается этой темы. Я тоже что-то хотел бы, наверное, сказать. Жду ваших звонков. Жду ваших звонков, жду нашего с вами прямого разговора. Как обычно, он бывает очень теплым, искренним. У нас с вами впереди 50 с небольшим минут. До 10 вечера по Москве с вами будет разговаривать протоиерей Александр Абрамов. Итак, естественно, я должен вам сказать что-то относительно всей этой беды. И я буду говорить об этом не как человек, который хочет вас научить или рассказать, как надо себя вести, но как человек, переболевший. Так получилось, что храм, в котором я являюсь настоятелем, мы соблюдали все без исключения правила, маски, дезинфекция лжиц, люди стояли на определенном санитарно необходимом расстоянии. Мы служили все, без исключения службы Великого Поста и Пасхи, и после пасхального времени, но вот на Троицу я заболел. На Троицу я заболел, и через неделю после праздника Святой Троицы, который мы совершили вместе в храме, алтарные братья, священники. Мне пришлось попасть в больницу в довольно таком непростом состоянии и выздороветь. И первое, что я хочу вам всем сказать, и для меня это очень важно, сказать спасибо всем верующим. У нас было немного людей в храме за время пандемии, я полагаю, что немного людей было и в большинстве храмов Русской Церкви. Но наши прихожане нас не бросили. Мы вместе молились через трансляцию богослужений. Мы получали поддержку через слова молитвы и денежные переводы, потому что что-то здесь делать вид, что это не имеет значения, не имеет значения. Люди помогали. Зная, что они не могут прийти в храм, давали деньги. И храм выжил, потому что священникам нужно платить зарплату, нужно платить зарплату. А харистам нужно давать деньги за электричество, за охрану и так далее. И, наконец, люди слушали. Кто-то мог бы сказать, да что вы здесь выдумываете, никакой этой болезни нет. И заболел бы сам. А кто-то мог бы сказать, эта болезнь так опасна, что мы вообще выходим из общественного пространства. И не рассказывайте нам о храмах, мы будем сидеть дома. И такого тоже не было. Было благородное участие, совместная молитва, взаимопонимание, любовь. И вот это главный итог, как мне кажется, того, что пережил не только храм, где я настоятельствую, но и вся Русская Православная Церковь. Любовь, опасение, смущение, поиск того, что нам надо вместе делать. Вот об этом, я думаю, сегодня нам стоит поговорить. Естественно, для меня было бы говорить об этом, потому что мы с вами не разговаривали уже полгода, о протоиерее Александр Абрамов. Сейчас 9 часов с небольшим в Москве. Мы в прямом эфире Радонежа. 8-495-959-5939. Был бы очень рад отвечать на ваши звонки, на ваши вопросы. И начну это делать прямо сейчас. Не буду никаких дополнительных тем предлагать. О чем-то я еще отдельно хочу сказать, но, наверное, ближе к концу нашей программы. И, пожалуйста, звоните. Мы с вами в прямом эфире. Олег спрашивает, как побороть в своей душе гордость, мешает жить, не дает радоваться. С другими людьми не получается быть довольным обычными вещами. Олег, гордость – злобное чувство. Оно подразумевает, что вы всех умнее. И поэтому основная работа наша с вами состоит в том, чтобы убедиться, что мы не всех умнее. Вы не всех умнее. И если вы увидите свои слабости, свои духовные недомогания и немощи, вы придете к впечатлению, что вам есть кому обратиться, кого поблагодарить, с кем посоветоваться, кто умнее и добрее вас. И тогда начнется хорошая, добрая, человеческая работа. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Москва, Надежда. Отец Александр, очень рада вас слышать.
Здравствуйте, Надежда.
Мы сейчас соскучились, да. Вопрос такой. Вот, вы знаете, я хожу в храм, ну, конечно, не на каждую, не получается на каждое воскресенье. Но у меня, по сути, я человек очень застенчивый, меня смущает то, что я мало знаю там людей. То есть я знаю своих соседей по дому, вот, с ними общаюсь. Потому что сегодня была передача как раз, вот, два раза ниже, по поводу того, что такое храм, что такое церковь. И там вот отвечало, что это в первую очередь собрание христиан. Да, это собрание близких себе по духу, любимых тобой, с которыми тебе легко, с которыми ты никакого припекания общения нет. Знаешь, на них можно положиться. Вот как бы я немножко смущаюсь. Вот, ну, надеюсь, что это пройдет. Я понимаю, что нужно самой делать шаг навстречу, самой как-то так улыбаться, обращаться. Вот. Ну, это первое. А второе, я хотела спросить, тоже по радости говорили, что при молитве не стоит представлять как бы образ Христа и Матери Божией. То есть, но у нас у всех иконы дома, да, мы как бы знаем их лик, и все равно автоматически при молитве возникает этот образ. Не является ли это так вот таким вот, ну, не то что грехом, но ну, не совсем правильно. Спасибо.
Спасибо, Надежда. Два вопроса. Ответ на первый. Мы все застенчивые люди. Я когда пришел первый раз в храм, я не знал, что на службе нужно оставаться после причастия еще какое-то время, что там еще служба будет продолжаться. Я это просто не знал. А нужно. И поэтому не нужно улыбаться, как вы сказали. Не надо улыбаться. Надо пытаться понять, что и все эти люди хотят здесь делать. Зачем они тут? И, может быть, подойти к священнику и предложить свои труды. Я могла бы то-то сделать, то-то сделать. А он бы сказал, хорошо, спасибо, или спасибо не надо, и так далее. То есть не надо играть в дружбу. Это очень важно, это первый момент. Второй момент относительно представления. Нужно ли представлять себя, себе, святых угодников Божьих, особенно Спасителя и Божью Матерь. Это принципиальное отличие нас и католиков. Нет, не надо. Ни в коем случае не надо себе представлять, как именно страдает Христос. Ни в коем случае не надо представлять себе, как происходят роды Божьей Матери. Надо благоговейно их благодарить и закрывать глаза. И условно, и прямо. И поэтому нам не благословляется вот такое чувственное, чрезмерно чувственное восприятие происходящего в Священном Писании. Вот так я ответил бы на ваш вопрос. Анна спрашивает, можно ли получать удовольствие от пищи или от чревоугодия. Конечно, можно. Все мы любим есть. Все мы... Одно дело есть, а другое дело объедаться. Если мы чрезмерно питаемся, если мы зависим от этой еды, то это, конечно, чревоугодие. Но радоваться тому, что создал Господь, через продукты питания, через животный и растительный мир, который так или иначе представлен у нас на столе, ничего дурного в этом нет. Припоминаю одного замечательного московского священника. Его уже много десятилетий нет на земле. Он говорил, друзья мои, 8 марта – это, конечно, не праздник в церковном смысле. Он всегда приходится на пост. Но я надеюсь, вы меня простите, если я выпью бокал шампанского за женщин. И выпивал бокал шампанского за женщин. Замечательно, один из лучших московских священников. Это разве чревоугодие? Нет. Это доброе отношение к тем людям, которые нас окружают. Женщины, мужчины. И поэтому, конечно, удовольствие от пищи нужно, Анна, получать. Телефонный звонок, добрый вечер.
Благословите.
Здравствуйте.
А батюшка, вы знаете вот о явлении преподобного Никифора, многоболезненного? Вот, кстати, я... Алло?
Да-да, слушаю вас.
Вот, я, кстати, вот находила информацию об этом в блоге отца Артемия Владимирова. То есть это не какие-то скрытые, непонятные источники. Вот, он говорил о себе, что вот он... может помочь вот в этой болезни COVID-19. Было явление, так что можно об этом почитать.
Вы хотите сказать, что именно?
Ну, хотела сказать о том, что кто об этом не знает, вот пусть знает и обращается к нему.
Хорошо, спасибо, спасибо. Вот видите, слава Богу, мы не лишены угодников Божьих. Кто-то обращается к одному угоднику Божию, кто-то к другому, кто-то к третьему. Кто-то ни к кому из угодников Божьих не обращается, но спрашивает Спасителю, Господи, мне суждено еще пожить или нет? Господь ему так или иначе говорит, да, суждено тебе пожить. И отец Артемий Владимиров, не отец Артемий Владимиров, никто из нас здесь ни при чем. Причем здесь только Господь. И вот Господь говорит, да. Тебе еще предстоит пожить. Поэтому, что я могу посоветовать и сказать всем тем людям, которые болеют, болели или которым предстоит болеть? Самое главное, чего нельзя делать, нельзя бояться. Нельзя страшиться. Если вы будете страшиться, вы пропадете. Если вы страшиться не будете... то найдет возможность Спаситель для вас выхода. Держитесь выхода. Держитесь возможности, беречься о Господе. он вас не сдаст. И вот это очень-очень существенно. Я хотел бы, пользуясь этим случаем, этой возможностью, у нас с вами прошла четверть нашей программы, очень много людей умерло. Очень много людей умерло. Но есть те, о которых я хотел бы особенно сказать. Это матушка Феодора, монахиня Феодора Лобковская, очень близкий мне, дорогой человек. Матушка Феодора тяжелейше умирала во время ковидной эпидемии. У нее был отек мозга, у нее был жесточайший диабет. Она находилась на искусственной вентиляции легких 2 или 3 недели и умерла за 2 с небольшим недели. Поразительная монахиня. Я здесь рассказывал многим и многим о ней. Поминайте монахиню Феодору. Умер владыка Исидор Кубанский. Замечательный архиерей. Вот мой храм, где я настоятель, посещали десятки архиереев. Вот владыка Исидор приехал к нам в храм, когда он был очень-очень далек от восстановления, пришел в дом, где у нас запланирована была трапеза. Это ужасная была квартира, ужасная. Она напоминала, если вы смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя», малину, на которой бандиты встречались с Володей Шараповым, просто чудовищная. И владыка пришел туда за трапезу, сел на столик, который мы ему приготовили, хор пел песню какую-то в его честь. Но мне запомнилось 2 момента. Первый. Владыка Исидор обошел все без исключения святыни храма, всюду приложился. А второе. У нас принята такая есть традиция, что мы посещающим архиереям, ну, какую-то благодарность даем, копеечку. А он конверт мне вернул и еще от себя дал денег. Говорит, ну, тебе храм еще надо восстанавливать и восстанавливать. Я никогда не видел людей, которые так искренне это говорили. И вот хочу, чтобы вы тоже поминали митрополита Кубанского, Екатеринодарского Исидора, который только-только умер, монахиню Феодору Лобковскую, отца Германа, который умер в один день с владыкой Исидором, монахов Лавры, студентов Московской духовной академии, тех людей, которые упокоились в эти дни. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать. Вас с гнева и с выздоровлением вас, чтобы вы никогда больше не болели.
Спасибо огромное. Надеюсь
потому
на
что
это.
Вы сильный духом человек.
Спасибо
вот
большое.
Это и справились с этим.
Спасибо.
Отец Александр, вот я хотел сказать, не знаю, с вами посоветоваться. Я думаю, что вот эта эпидемия, ведь вот как, Всевышний всех нас любит. Абсолютно всех. До последней букашки на земле. Одинаково любит, что плохих, что хороших. Вот. Но вот он посылает такую вещь, кто-то посылает, не он, естественно. Это как испытание людям. Вот испытание то, как люди себя будут вести в этой ситуации. И что люди уже доходят до предела. Вот устои уже рушатся, православие даже вот у людей, у самих. Семьи какие стали, разрушаются, разводятся. Все. Сейчас сколько средств для того, чтобы связаться с человеком? Мобильный телефон, все. И ведь не звонит никто, никому. 1 минута максимум поговорить с родителями, с кем-то еще. Все разрушается, все это делают люди. Потом вот идеология вот этих денег, это все. Вот людям хоть дать, чтобы они поняли, что они делают. Спасибо большое.
Спасибо большое. Во-первых, спасибо большое за пожелание здоровья. Я, вот знаете, до того, как заболел, я думал, что это общие такие слова. Ну, дай бог тебе здоровья, ну и что? Дай бог и дай бог. А вот когда ты заболеваешь, ты понимаешь, что за этим стоит реальность. Когда тебе дышать нечем. Вот меня кололи в живот все время. Там всегда колют во время ковида в живот для того, чтобы кровь разжижалась. Месяц прошел, у меня вот только-только прошли синяки на животе. То есть это, в общем, такая непростая история. Так что ваши слова о пожелании здоровья, спасибо большое. Спасибо большое, действительно благодарю вас. Второе. Что вы сказали относительно безучастности человеческой? Вы же об этом говорите. Никто не хочет друг другу позвонить. Никто не хочет друг с другом поговорить. Никто не хочет друг друга поддержать. И это беда хуже ковида. Это беда на самом деле хуже ковида. Ковид можно вылечить. Таблетка, укол, еще что-нибудь. А безучастность очень трудно вылечить. Жестокость очень трудно вылечить. Но вот это то, что мы должны делать в своей жизни. Я столько видел, вот вроде люди бы нормальные, вроде бы в порядке они. И даже ковид какой-то преодолели. Но они такие жестокие и становятся еще более жестокими, что я задаю вопрос, а что вам делать в православии? Зачем вам находиться в церкви? Просто потому, что вам в ней комфортно. Так быть не должно. Мы должны стараться становиться мягче. Вот это наше дело. Мягче. Господь прощает. Ну, как же много Он прощает. И мы не можем простить. Разве так дело? Разве это правильно? Разве это хорошо? Мы должны учиться прощать. Вот это... Вот если говорить об уроках эпидемии, пандемии, он большинство из нас вытащил. И мы должны людей вытаскивать. Вот то, о чем я хотел сказать. Спасибо за ваш звонок. Антоний спрашивает, можно ли делиться о чудесах, произошедших в моей жизни, по милости Божией. Ответ – нет. Лучше этого не делать. С вами Господь разговаривает каким-то очень интимным языком. Не хочет, чтобы вы со всеми об этом болтали. И, может быть, если эти чудеса происходили по милости Божией, то разве стоит об этом говорить? А потом, чудо это или не чудо, это ведь Христос со временем сам решит. И не торопитесь. Думайте о том, почему это с вами произошло. А уж потом возникнет необходимость поделиться. Или, может быть, наоборот, чувство, что нельзя делиться. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва. Я хотел вам такой вопрос задать, извините, за, так сказать, дерзость. А вот объясните этимологию слова «спасибо». И большое спасибо.
Александр, спасибо, но, как вы хорошо понимаете, «спасибо» означает редуцированную версию слов «спаси Бог». Выпадает последнее гласное, «спаси Бог» сокращается до единого «спасибо», но от этого не теряет смысл. «Спаси Бог» означает «спасибо», «спасибо» означает «спаси Бог». Никакой другой этимологии здесь не придумано. У нас же очень много таких вещей. Вот, например, воскресный день. Мы его называем воскресенье. Его называют воскресеньем даже и атеисты. Но он от этого не перестает быть днем памяти воскресения Христова. Ну, все. Воскресенье и есть воскресенье. Какое еще может быть воскресенье? Воскресенье Христова. Вот. И таких дней у нас очень-очень-очень много. Даже школьники, того не зная, припоминают некоторые церковные дни, например, или церковные события. Например, катавасия. Мы все говорим, вот возникла такая уж катавасия. А что такое катавасия? Катавасия – это церковный богослужебный хоровой термин. Схождение вместе, когда два хора пели вместе, а потом сошлись и стали петь одно песнопение. Вот возникла катавасия. А бывало так, что из-за этой катавасии неразбериха возникала. И поэтому мы теперь часто говорим «вот такая катавасия», а никакой другой катавасии нет. Или, например, самое наше обычное, очень хорошо нам известное слово «ерунда». Мы говорим «вот такая ерунда». Ерунда – это семинарское сокращение слова «герундий». Герундий – это форма, литературная форма, глагольная, греческого глагола. Слово «герундий» сокращалось, получилось слово «ерунда». И мы теперь его используем совершенно спокойно, естественно, не думая ни о семинарии, ни о герундии, ни о чем другом. Но он от этого никуда не делся. Поэтому, когда мы говорим «спасибо», мы говорим, конечно, «спаси Бог». Когда мы говорим «я не буду работать в воскресенье», имеется в виду воскресный день, день воскресения Христова. Следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Ух ты, здорово. Отец Александр, да, вас зовут?
Вроде так.
Такой вопрос. Александр, Курская область. В прошлом эфире вчера отец Олег Тиняев назвал, процитировал слова Священного Писания, где дословно процитировал и сказал, что после смерти Авеля земля проклята. То есть Господь Бог ее проклял. И такой вопрос. Почему в русской традиции землю называют матушкой и кормилицей, если она проклятая? Спасибо.
Я думаю, что тут нет необходимости ссылаться на отца Олега Стеняева. Земля, люди были прокляты после грехопадения Адама. Адам высылается из рая, и ему говорит Господь: будешь трудиться в поте лица своего. И после этого все, что происходит на земле, это тяжелый труд, который происходит действительно в поте лица тружеников. Но земля от этого не перестает быть землей благодатной. Ведь если Господь захотел бы уничтожить человеческий род, Он бы отправил людей туда, где они не нашли бы милости. Они находят милость. Эта земля рождает растения, эта земля порождает скотов, эта земля не противоречит мысли о умножении человеческого рода, и поэтому не только русская традиция, а почему здесь русская традиция, любая традиция называет землю матушкой и кормилицей, потому что эта земля, созданная Богом. Если Господь высылает человека из рая, это не значит, что он посылает его на безводный Марс. Он посылает его туда, где ему предстоит жить. Он присылает его туда, куда явится Христос, воплотившись в человека. И поэтому земля есть благословение, другое, не райское, но другое благословение для человека согрешающего. Поэтому никакого противоречия здесь не существует. С вами в прямом эфире Радонежа. Первые полчаса прошли. Протоиерей Александр Абрамов, 959-5939, код Москвы 495. Еще полчаса будем с вами в эфире. Пожалуйста, звоните. Готов отвечать на ваши вопросы. И мы с вами вместе здесь сейчас. Геннадий спрашивает: я верю в Бога и промысел. Все, что происходит с людьми, не случайно, не могу только понять. Смерть детей, смириться с этим. Очень много детей пропадает без вести и погибает от рук злых людей. Почему это допускается на земле? С этим невозможно смириться. Геннадий, да, то, о чем вы говорите, очень важно, очень значимо. Нельзя смириться и со смертью невинных людей. Невинных женщин, невинных мужчин, не только детей. Нельзя смириться с изнасилованием, нельзя смириться с страданием вообще. Вот это все нельзя сделать, если смотреть на дело с точки зрения каждодневной человеческой истории. А можно смириться со страданием Христовым? Можно ли смириться с тем, что невинного убивают? Можно ли смириться с тем, что человек, видя дорогу правды, выбирает грех? Можно ли смириться с тем, что человек, видя жизнь, выбирает убийство? Можно ли смириться с тем, что, зная, что такое правда, мы врем? С этим всем можно смириться? Нет. Поэтому вот эта история, о которой вы сейчас, Геннадий, спросили, она называется «Теодицея», «Оправдание Божие», это тяжелейший и сложнейший отдел нашего богословия. Я хотел бы этому посвятить отдельную программу, но сейчас только замечу, что не только с этим нельзя смириться, но и с распятием Христа в первую очередь. А если мы разберемся, как нам вести себя с распятием Христа, мы попробуем понять, как поступать и в других страшных, трагических эпизодах человеческой жизни. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу у вас спросить, почему священники плохо накладывают крест на себя, изображая крестоизображение. Ведь вот, смотря трансляцию по телевизору и находясь в церкви, ведь на них смотрят все люди, и мы с них пример берем. Почему такое небрежение к кресту? Ведь это учителя наши. И вот искушаешься, стоишь и смотришь, почему так небрежно священники относятся к этому изображению.
Простите, как вас зовут?
Людмила.
Людмила, можно я задам вам пару вопросов?
Да.
Скажите, пожалуйста, вы женаты, вы замужем единым браком?
Да.
Скажите, пожалуйста, Людмила, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни врать?
Ну да.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни вести себя таким образом, чтобы ваш муж не узнавал о том, что бы вы хотели от него скрыть?
Ну, я что-то не припомню, но возможно.
Возможно. Видите, ваши дети, они церковные люди?
Ну, нет детей.
У вас нет детей. Можно я поясню свои вопросы? Спасибо за то, что вы мне ответили. Я поясню свои вопросы. Мне очень больно слушать, а вот сейчас после пандемии особенно больно слушать, обвинение в адрес священников. Ты почему не служил на Страстной неделе? Ты испугался? Ты решил лишить нас службы? Другой вариант. Ты почему служил на Страстной неделе? Ты хотел, чтобы мы все заболели? Ты хотел нам вреда причинить? Видите, когда вы задаете вот сейчас вопрос относительно священника, почему священники так небрежно накладывают крест? Вы четко и ясно отделяете себя и священников. Как будто церковь — это не вы и священники, а что-то совсем раздельное. Священник может быть слабым человеком. Вы допускаете, что он грешник? Он грешник, поймите это. Он грешный человек. И вы вместо того, чтобы спрашивать, чего он такой халатный, вы звоните сейчас, вот, например, во Всероссийскую радиостанцию, вас слушают миллионы людей, а вы говорите о каком-то конкретном батюшке, вашем батюшке в селе, там, не знаю, в Ступине. Вот. А почему вам не подойти к нему и не сказать: «Батюшка, я смущаюсь. Вы, ну так вот, крест машете, что мне кажется, что вы неблагоговейный. Но вы же предпочитаете другое. Вы предпочитаете задать вопрос неизвестному вам священнослужителю на многомиллионной радиостанции для того, чтобы оказаться, ну такой, правильный. Правильный. А вы ничуть не правильней, чем этот священник, делающий что-то неверно. Потому что у вас, вот если сейчас вот взять вашу такую историю жизни, знаете, и ее просветить через какой-то духовный рентген, у вас найдется такое количество неимоверных грехов, что, может быть, вам будет стыдно просто. Стыдно просто. И мне кажется, что вот очень хороший урок пандемии, друзья, мы все вместе. Почему священники, наши учителя, так неправильно крестятся? А кто их в учителя-то выбирал? Вы и выбирали. Вот. Если вам не нравятся такие учителя, найдите себе других. Мы все вместе. Слабые и сильные. Мощные и немощные. Мы все братья и сестры. И вот если вы к священнику отнесетесь как к брату, а это предполагается, подойдите и скажете: батюшка, что-то мне так не нравится это все. Давайте вот об этом поговорим. Он вам скажет тоже: слушай, Людмила, а мне много тоже чего-то не нравится. И у вас начнется разговор. Если вы не подеретесь, и если вы найдете какой-то, ну, диалогический режим, будет хорошо. Нельзя всех попрекать. Нельзя нам попрекать друг друга. Нас очень мало. И мы должны друг друга держаться. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Опять Александр, Москва. Вот по поводу Священного Писания вопрос. Господь выходил на проповедь. Его после Иоанна крещения, ну, известно, что с ним случилось, да, дух в пустыне. Вот, и в конце, значит, соответственно, перескакиваем. Своим ученикам он сказал, что я путь истинной жизни. Вопрос по поводу 40-дневного поста Господа нашего, да, то есть если он путь истинная жизнь, то что нам-то делать после крещения?
А суть вопроса в чем состоит?
Ну, то есть подразумевается, что путь начинается с 40-дневного поста.
Разве так подразумевается, где это сказано?
Ну, в том, что когда была последняя, ну, когда была Тайна вечер, да, Иоанн Богослова написано. Евангелие, что когда его, не помню, спросил, значит, он сказал им, что я есть путь, истинная жизнь.
Да-да-да, это ясно.
То есть, значит, нужно как бы идти точно так, как шел Господь.
Да,
ну, и... я, короче говоря, по поводу 40-дневного поста без, так сказать, искушений, еды и питья.
Ну, смотрите, ну, во-первых, естественно, мы подражаем Спасителю, стараемся подражать Спасителю в том, что Он делал, и мы, естественно, обращаем внимание на то, что у Него был пост. Вот. И мы 40-дневным великим постом нашим, христианским, подражаем посту Спасителя. И я, кроме этого, добавить ничего не могу. Что вас смущает, здесь мне не очень ясно. Без вкушений, без питья, я не знаю, что значит без вкушений, питья. Никто в Евангелии нет конкретной регламентации того, как происходил пост Спасителя. Поэтому 40 дней Спаситель постился в пустыне, вот мы... стараемся поститься 40 дней Великого Поста. Вот и все, собственно. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
К вам звонит... Меня также назвали в церкви, когда крестили Александром. В честь Александра Невского мне в церкви имя дали. Батюшка Александр, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, приблизительно, вот какой народ живет в Белоруссии? Там в основном католический или... православный наш, вот, и потому что, как по радио говорят, вроде там поляки Вот, и я там же ксензы у них ведь, они, у них костелы, и они, говорят, оттуда шлют какую-то на них все это тьму. Спасибо большое.
Спасибо. Но Беларусь — это наш братский народ, да? И в нем живут в основном православные люди. Вы так сейчас говорите, ксензы, как если бы ксензы это были микробы. А ксензы — это католические священники. Вот. И в Белоруссии, естественно, есть католики, как и в нашей стране есть католики. Вот. И Белоруссия — это православная страна в массе своей. Вот. И кто на кого там какую заразу шлет, сказать не могу, но народ белорусский в массе своей, безусловно, народ православный. Отвечаю, у нас последняя 20-минутка, друзья мои. Протоиерей Александр Абрамов с вами в студии Радонежа. 9595939, код Москвы 495. Последние 20 минут я с вами, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского. Жду ваших звонков, пожалуйста, и буду отвечать также и на вопросы, которые я получил письменно. Напомню, что можно звонить не только в эфир Радонежа, когда мы здесь в студии, но и в храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где я служу. 495-623-4780 во время дневное с 9 до 5 вечера и оставлять ваши вопросы, если вы захотите, у дежурных храма. Со временем я эти вопросы соберу и, Бог даст, отвечу здесь в студии. Анна спрашивает, можно ли получать удовольствие от пищи или от чревоугодия. Естественно. Добрая еда – это хорошее дело, и не надо всего этого бояться. Объедаться нельзя. И это наш с вами подход. Роман спрашивает, как церковь относится к татуировкам? Я хотел бы сделать татуировку Архангела Михаила. В целом, я думаю, что не стоило бы делать татуировки религиозного содержания, потому что некоторые вещи могут быть только высказаны на языке веры и молитвы, а не на языке изображения. И поэтому очень легко, конечно, себе какую-то картинку нанести на спину, на руку, еще куда-нибудь, и тем самым сказать, я вот поклоняюсь Богу. Но труднее молиться и труднее быть верующим человеком. Как побороть в своей душе гордость, мешает жить, не дает радоваться с другими людьми обычным вещам? Ну, об этом мы уже сегодня говорили. Надо попробовать разобраться и понять, что ты не главный человек на свете. И у тебя есть много слабостей. Никита спрашивает, прощаются ли на исповеди повторные грехи, ранее исповеданные. Прощаются грехи, в которых вы исповедаетесь. Если вы говорите, я повторно, я вновь и вновь впадаю в один и тот же грех, но, Господи, не могу с ним совладать. Да, тогда эти грехи прощаются. Нина спрашивает, могут ли отказать в крещении ребенку, рожденному вне брака, родители его не собираются заключать брак? Нет, ребенку отказать в крещении не могут, если это не ребенок, произведенный в результате суррогатного материнства. А родители не собираются заключать брак, да, это проблема родителей и их греха, и церковные прещения, в том числе, например, запрещение причащаться, будут касаться родителей. Ребенок ни в чем не виноват. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Батюшка?
Да.
Он будет садиться?
Да, здравствуйте.
Я хотела задать вопрос вам задать. Вы как-то в эфире сказали, что Олег Стеняев был гонителем церкви, да?
Я так сказал, не помню, чтобы я так говорил. У меня не было полгода, вы меня, возможно, с кем-то путаете.
В молодом возрасте вы говорили про Василия какого-то в советское время, и Олег Стеняев, еще сказали, о, такой сейчас проповедник, а вот был, вот, а я не поняла, почему.
Нет, я не помню, чтобы я такого говорил, вы, возможно, в чем-то ошибаетесь.
Да?
Угу.
Извините.
Да, не стоит. Георгий спрашивает, если случайных смертей не бывает, для чего тогда освящать автомобиль? В чем смысл освящения? Мы освящаем машину не для того, чтобы не погибнуть. Мы просим о благословении колесницы. Если бы у нас была, например, повозка конная, мы бы точно так же просили о том, чтобы Господь дал ангела-хранителя, сохраняя нас, для того, чтобы мы ответственно вели эту повозку. То же самое мы делаем и применительно к автомобилю. Господи, дай нам разума, отсутствие глупости, аккуратности и внимательности для того, чтобы вести машину. А остальное на нас, как мы себя будем вести. «Принимать ли помощь современной медицины?» спрашивает Александр. «Если человек осознанно отказывается от медицинской помощи, это самоубийство или свобода выбора?» Это глупость. Если человек осознанно отказывается от медицинской помощи, это самоубийство или свобода, это глупость. Какова причина отказа от современной медицинской помощи, интересно? Вам помогают сохранить вашу жизнь и уберечься, потому что жизнь – это дар Божий. И вот вы спрашиваете, отказываться от дара Божия – это что, самоубийство или свобода выбора? Свобода выбора – это свобода козлу, получается, в этой ситуации. Конечно, надо принимать помощь современной медицины, отдавая себе отчет в том, для чего вы эту помощь получаете. Если вы тяжелейше больны раком в терминальной фазе, то вы должны попросить: «Господи, дай мне, чтобы я недолго болел». Если вы болеете чем-то легким, «Господи, помоги мне это недолго переносить, чтобы я выздоровел». Ни здесь, ни здесь нет ни самоубийства, ни свободы выбора. Есть ум и глупость. Телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер еще раз, отец Александр, Надежда. Я сегодня гуляла в нем в лесу и встретила молодых ребят, девушек, юношек, которые собирали мусор в лесу. Я им крикнула: «Бог, помощь!» Они мне улыбались, закивали в ответ. И на обратной дороге я вспомнила в своем споре с подругой по поводу того, что она настаивает на том, чтобы церковную службу перевели на современный русский, тем самым привлечь больше молодежи. Я с ней так немножко спорила, потому что вот я как бы через это прошла. И остановилась на том, что все-таки нужно на старославянском остановиться, остаться в служении. А как вы на этот вопрос смотрите? Спасибо.
Все зависит от того, где вы находитесь, в каких обстоятельствах вы служите. Если бы вы, например, были в Антарктиде, у нас в храме, у нас есть храм в Антарктиде, и там совершается богослужение, и там работают полярники. Не знаю, знают ли они славянский язык, но вполне убежден, что можно какие-то части богослужения в этом случае делать для них более понятным. Потому что вот кто у вас там будет? Полярники и пингвины. Пингвины не понимают никакого языка, а полярники понимают. И значит, нам нужно стремиться к тому, чтобы язык был максимально им ясен. Что же касается нашего обычного случая с церковнославянским языком, то его не нужно отбрасывать. Зачем отбрасывать церковнославянский язык? Вы говорите: «Бог в помощь». И ребята понимают, и хихикают, и доброжелательно на это все реагируют и так далее. Значит, это все в порядке. Это все в порядке. Другое дело, ни церковнославянский язык, ни древнерусский язык не являются никакой самоцелью. Это лишь способ выразить наше чувство к Богу. Если вы же по-церковнославянски не исповедуетесь, вы на нем не говорите в такси, вы в метро на нем не говорите, значит, он просто для вас способ. Хороший, важный, значительный, но лишь способ. А цель наша – это движение к Богу. Поэтому все, что помогает нам двигаться к Богу – хорошо, все, что мешает нам двигаться к Богу – плохо. Буду отвечать последние 10 минут на ваши звонки. 9-5-9-5-9-3-9, код Москвы, 4-9-5, протоиерей Александр Абрамов с вами. Нина спрашивает: можно ли делать репосты о материальной помощи нуждающимся в соцсетях? Не понимаю, почему здесь религия. Ну, можно ли дарить штаны 46-го размера? Ну, наверное, можно. Почему здесь религия? Естественно, если кто-то нуждается в помощи, и вы этим людям доверяете, то, конечно, можно репостить их просьбы. Алексей спрашивает, как к православным относиться к киберспорту и компьютерным играм вообще, если им уделяется немного времени. К киберспорту и к любому другому спорту, и не кибер, и компьютерным играм, и не только компьютерным играм, можно относиться совершенно нормально. Вот я припоминаю свое детство. Как оно строилось? Школа, уроки, футбол, хоккей во дворе. Ничего дурного я в этом не видел. Это не киберспорт, не компьютерные игры, но это спорт и игры. И вроде вышли нормальные люди. Поэтому если это не греховное увеселение, которое связано с тем, что вы полностью поглощены чем бы то ни было, то, ну, что здесь плохого? Алла спрашивает, я дала обещание Господу, что не буду употреблять алкоголь вообще, обещание держу, но могу я отменить это, и что для этого нужно? Ну, разумно было бы не давать подобного рода жесткие обещания. Если вы намереваетесь это обещание отменить, придите в храм, скажите, Господи, я не тяну, что-то я с дуру вам обещала, Господи, но не буду. Но буду стараться, тем не менее, не злоупотреблять. Вот это пообещайте. Галина спрашивает, отступила от церкви, как покаяться перед Богом. Не хочу натружать батюшку негативом. Какие молитвы для начала надо читать и что читать из литературы? Если вы отступили, ваше первое дело прийти на исповедь. И как раз утрудить батюшку негативом. Сказать, вот я так, так и так поступила. И с ним об этом поговорить. Телефонный звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, Санкт-Петербург. Меня зовут Фаина.
Фаина, здравствуйте.
Я безмерно рада слышать вас в прямом эфире. Всегда смотрю по телевизору передачи с вашим участием, потому что ваши ответы всегда очень лаконичны. Чувствуется, что вы не лукавите.
Спасибо вам большое.
Вот, будьте здоровы, пожалуйста.
Благодарю вас.
Не болейте. А вот на ваш храм как можно переслать деньги?
Ну,
Очень, извините, очень жалко, что вы служите не в Питере.
Спасибо вам, спасибо. Я, во-первых, хотел бы... Фаина затронула важную тему. Ну, важную для меня, для храма, где я служу, для наших священников. Мы выжили только благодаря нашим прихожанам. Потому что апрель, май, июнь были месяцами, когда храм... Даже при том, что мы совершали все богослужения, были месяцами, когда людей не было. Полупустыми. Или даже совсем пустыми. Для меня так было больно. Так было больно. Мы начинали прекрасно. Первую неделю Великого Поста, наш маленький храм, великий покаянный канон, человек 100. А затем Страстная неделя, человек 30-40. Я никогда такого не видел. И люди помогали. Кто не мог прийти, смотрели трансляцию. Десятки тысяч просмотров. Помогали деньгами. Помогали молитвой. Помогали словами. Чем могли, помогали. И я вот хочу сказать низкий поклон всем тем, кто помогал и помогает. Сложилась совершенно новая ситуация. Когда, друзья, мы все вместе. Либо мы все вместе погибнем, либо мы все вместе выживем. И хочется вместе выжить, потому что мы делаем дело Божье. И нам очень многие помогали, в том числе и денежно. Фаина, спасибо за ваше желание. У нас на сайте храма крапивники.ру есть реквизит храма для того, чтобы перечислить деньги на наш расчетный счет. И меня все время спрашивают, видите, мы очень давно не виделись, спрашивают так вот в электронной почте, в переписке, когда какие будут службы. Но вот рад уже, что у нас сказать вам, что богослужения возобновились в полном объеме. И в самое близкое время традиционно у нас служба у Киевского креста, у чудотворной святыни. Завтра вечером в 4 часа дня мы совершим всеночное бдение первого спаса, происхождение честных древ креста Господня. А 14-го в 8 утра совершим божественную литургию в день происхождения честных древ и освятим мед. Таким образом, 13-го вечером в 4 завтра и 14 утром в 8, два богослужения, происхождение честных древ креста Господня, который мы совершаем по чину Великого Поста в лиловых облачениях, креста благословенные службы. Фаина, спасибо за доброе слово. Всякое даяние блага, всякое пожертвование с благодарностью принимается. Вы нас выручили. Вы, верующие люди, те, кто помогает, нас выручают и спасают. Мы завершаем нашу службу. Наш режиссер показывает мне, что остается пара минут. Евгений, спасибо. Будем сейчас с вами молиться в завершении нашей передачи. Давайте помолимся о болящем протоиерее Александре, протоиерее Алексеирии, Тихоне, Нине, Евгении, Галине, Алле, Борисе, Лидии, Валентине, Надежде, Сергии, Михаиле, Людмиле, Кирилле, Николае, болящем Викторе, Вадиме, Наталье, новопреставленной Марии о упокоении, архимандрита Амвросия, новопреставленного архимандрита Германа, игумена Пафнутия, протоиерея Бориса, матушки Веры, новопреставленного Бориса, протоиерея Виктора, новопреставленного митрополита Исидора, новопреставленной монахини Феодоры, Параскевы, Надежды, Иоанна, Натальи, Иоанны, Нины, Екатерины, Ольги, новопреставленным Николае, Станиславе, новопреставленной Таисии, Натальи, Сергии, Владимире, Антонине, Владимире, Аркадии, Валерии, Игоре, Павле, Игоре. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Надеюсь теперь, что пандемия не помешает нам более регулярно встречаться здесь, в эфире Радонежа. Я желаю вам здоровья. Не бойтесь, держитесь. Христос с нами. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Храни Христос. До свидания, друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.